Показное православие, чтобы как у всех, они все регулярно отстаивали церковные литургии, да преданность государю, как лицу, от которого зависит служба. Как же могли они не проиграть России? Все их служебные помыслы были напряженное слежение за системой перемещений, возвышений и наград. Разве это не пролич власти? То-то, как почти ни одного крупного генерала, начинавшего войну 1914 года, мы не встречаем потом в белом движении, так и ни один из этих полицейских зубров, любимчиков двора и старцев совета не промелькнет на защите трона, когда он станет падать. Все притаятся или рассеются. Они от 1907 года и до 1917 не несли сознание полной опасности. Наступила революция, они не имели присутствия духа даже для самозащиты. 15-месячное расследование подтвердило все, что было известно с первых пылких минут, и дело предано забвению. Все собралось в том трусливом, стыдливом, скомканном окончании и дела убийцы, и дела предателей, в том уклончивом молчании, где так узнается характер нашего последнего императора. Либеральному обществу удобно было посчитать Багрова охранником, и только чтобы не наказывать своих угождателей, русский царь позволил этому гнусному объяснению остаться в памяти России и пятном на честь ее. Чтобы спасти 3 чиновные шкуры, весь грязный заляп верховная власть принимала на себя. Вершина дерева беззаботно отдавала здоровые побеги, повеивая дряхлыми. Эта медленная история прощения убийц открывает тем, кто не отгораживается, видеть. Каждое милосердие к своре омертвляло государство. Уже достаточно перед тем проявил император, что был не на высоте задач, решаемых Столыпиным. После его смерти, потерю курса покойного и вот прощением убийц проявил нечувствие этой страны в 170 миллионов, за чьи души, мнение, память и честь помазанник Божий отвечает перед всеми судами земли и неба. И так еще совпало, что в тот же день с неосуждением Курлова Государственный совет вынес еще одно мудрое решение, отказал Архангельской губернии в праве иметь земство. Самый русский, самый грамотный, бескрепостной, самостоятельный крестьянский край, расцветавший при древнем Новгороде и Московии, не мог получить самоуправление в 20 веке из-за того, что там недоставало дворянства. Русская монархия не решалась опереться на неразвитый крестьянский класс, да почти детей, не могущих жить без опеки образованных. Посмеявшись над Столыпиным, посмеялись и над любимой земской затеей его. Акт милосердия января 1913-го был окончательным предательством Столыпина, троном всего дела и всей жизни Столыпина. Это отчетливо было понято всеми партийными направлениями. В том же году открывался в Киеве памятник убитому по общественному сбору, не на средства казны. И вот снова обсуждалась жизнь и смерть Столыпина. Но теперь либеральная, то есть подавляющая печать, выбранивалась, как не смело, в дни убийства, что это был властный и даже типичный временщик, который не имел своего направления политики, а всякий раз выбирал, что выгодно для него лично. Каждый шаг его определялся соображениями личной карьеры и беспощадностью к тем, кто попадался на пути. Само открытие памятника либеральные газеты называли «Киевским действом», где сдружились над дорогим трупом русские националисты и часть октябристов. Другая часть постеснялась приехать. Захотелось людям пошуметь перед памятником. Родзянко снова привез венок от себя, лично не от думы. Какие министры приехали, каждый сам, от себя, не от правительства. и представителей от двора и династии не было. Всего 2 года прошло от смерти Столыпина. Почти вся российская публичность и печатность открыто насмехалась над его памятью и его нелепой затеей русского национального строительства. Выстрел Багрова оказался бронебойный и на вылет. Только и было его беззаботной, легкой жизни до 26. Только и было тех несравненных петербургских зим. По утрам уже хиреющие теоретические занятия по государствоведению, в 22 года отпали и они. А целые дни свободны. Чаи, завтраки и обеды с титулованными и приближенными. Ни одного вечера дома, балеты, французские пьески, песенники и цыгане, то венгерцы, то зурначи с лезгинкой, вина, пробы рулетки. Редко ложился Николай раньше часа, а то и в 3. С трудом подымался или даже скрадывал сном половину урока и никогда не оплакивал отмену заседания Государственного совета или заседание короткое. Отец заставлял отсиживать. Сам с собою заключал пари, сколько минут сегодня продлится заседание, точно следил по часам и рассчитывал, куда еще можно успеть ринуться. В году 2 раза говенье, иногда праздничные приемы, а то вседневная свобода. То на катке Ваничковом, веселая возня с девицами Шереметьевыми или с ними же в прятки, то смотреть через забор на Невский, то с молодежью по набережной. Рано усвоенная привычка записывать все это в дневник, когда-нибудь забавно будет вспомнить. И рано оцененное чтение из русской истории оказалось, что нет интересней книг. Живое чувство предков, как будто это сегодня произойдет или еще произойдет. Английский, немецкий, французский языки, как будто и не втрут сами собой. А теоретическим военным занятием всегда предпочитал практическую службу. Последовательно в пехоте, командиром батальона преображенцев, в кавалерии, командиром эскадрона лейб-гусар, да 2 года в гвардейской конно-артиллерийской бригаде. Каждое лето я отбывал с ними поочередно лагерные сборы, то переходы верхами, то разыгрывание атак, а то всего на память снимки, иногда подъемы среди ночи, а с рассвета досыпания, с офицерами состязания по стрельбе в тарелки, трубачи и песенники. Все это легко и весело, молодому, здоровому. Жизнь на вольной природе, вне дворцового ритуала, свои удовольствия. Прыгать через костер, играть в городки, возиться на сене, лазить на крышу, грести на байдарках, на легких двойках, ловить рыбу, стрелять уток. В дурную погоду бильярд, анекдоты, а вечера все равно свободны. Красное село рядом после обеда, каждый вечер туда, усиленная закуска с выпивкой или катание на музыке в охотничьем шарабане, или танцы с институтками, или ужины с испанцами, с малороссиянами, с цыганами до 6 утра. А в сезон милого Красносельского театра на передки, на балеты и ходить за сцену. Положительно очень заняла маленькая Шесинская, 2-я все больше обаяла. Еще особые месяцы. Это сентябрь. Месяцы императорской и великокняжеской охоты. Охота из самых лучших человеческих удовольствий. Конные переходы, загоны, стояние на номерах, стрельба, стрельба. Вот олень на полном скаку падает, как заяц. За наезд убивали одних оленей десятками, а козлов, а кабанов. Иногда и неудача пропуделяешь. Дамы на псовой охоте. Масса зайцев, фазанов, куропаток, наконец, и тетерева. Трудолюбивые охотники не знают себе пощады, то встают в темноте, то в дождь и холод, в седлах по 30 верст, обеды с музыкой, в круговую из рога шампанское за убитых оленей, охотничьи музыканты на волторнах дразнить беловежских зубров, лаун, теннис, обедни в походной церкви, сеансы фокусника, для препровождения времени игра на деньги в карты и в бильярд. Приходили соседние крестьяне с музыкою славить, раздавали по 1500 платков крестьянкам. Давка. Потом, по воле отца и собственному выбору, несравненное долгое путешествие, да не в Европу, как ездят все, на восток. С 2 Георгиями, своим братом и греческим принцем Джорджи, с молодой веселой свитой, в Греции Олимп, в Египте подъем на пирамиду Хеопса, Асуан, Мемфис, тайно смотреть на пляску Альмей. В Индии охота на пантер и тигров, Цейлоне на слонов, Яве на крокодилов. Брат Георгий в Индии сильно простудился, отправили домой, с тех пор много болел. Но забавы забавами, возникают и впечатления иные. В Индии испытываешь несносные чувства. Быть окруженными самоуверенными англичанами, повсюду видеть их красные мундиры. В Сиаме нельзя не изумиться этой необычайной тонкой древности. В Японии — Вотсу. Неожиданное нападение фанатика, и только Джорджи не растерялся, спас Николая. А удар палашом мог быть смертелен. Грозное напоминание о беззащитности наших судеб, всецело в Божьей воле. Накопилось от путешествия. Какие же рядом с нами живут цивилизации, до того необычайные, до того многотайные, как велик и сложен Божий мир, как многого мы в нем не понимаем. Потом 2-месячное возвращение из Сибири конским гоном. Пространство, поражающее даже русское воображение. Страна вся наша, а тоже почти неизвестная никому. И с радостным сочувствием рассматриваешь города, в которых никогда ведь не соберешься больше. Иркутск, Тобольск, Екатеринбург. А между тем развивается чувствительное сердце и жаждет идеальной любви. Когда-то на свадьбу дяди Сергея с тетей Эллы приехала ее 12-летняя сестра ангельская Алекс, принцесса Гессенская. И, танцуя с нею на балу, 16-летний Николай подарил ей брошку, а она не решалась принять. В беседке вырезали имена. С тех пор ее неземной образ Николай понес в сердце. При ее посещениях Петербурга рвался видеть. И в 20 лет уже принял окончательное решение добиваться ее руки. Как это всегда бывает с монархами, десятки побочных политических расчетов встали на пути цесаревича, пытаясь отклонить его выбор. Очень против была мама, недоволен папа, они имели что-то другое в виду. Но юный Николай настаивал непреклонно, предчувствуя единственное счастье. После нескольких лет сопротивления, наконец, разрешение было дано, и в 26 лет своей счастливейшей весной поехал в Кобург свататься и обручаться. Хотя свита князей сопровождала русского цесаревича, а к юной Алекс для душевной поддержки приехала ее бабушка, английская королева Виктория, но, по сути, ничего еще не было решено. Главное препятствие — согласится ли Алекс перейти в православие. Первый трудный разговор во вторник с замечательно похорошевшую, но грустную Алекс. Она противилась перемене религии, и Николай устал душою, обезнадеженно. Впрочем, уже то было утешительно в среду, что она вообще соглашалась с ним видеться и разговаривать. Четверг пережил только свадьбу у германского принца, да вечером паяцами и пивом. В пятницу. О, незабвенный день жизни! Какая гора свалилась с плеч! Как обрадуются папа и мама! Алекс согласилась. И Николай весь день ходил, как в дурмане, не вполне сознавая, что, собственно, с ним приключилось. Вильгельм поздравлял молодых с помолвкой, а все разветвленное королевское семейство на радостях лобызалось. Даже не верилось цесаревичу, что теперь у него, наконец, была невеста. И какое же это возвышенное неземное счастье состоять женихом. А как переменилась Алекс в обращении, одним этим приводила в восторг. Она даже написала почти без ошибки две фразы по-русски. Ездил вместе с ней в шарабане, сидели у пруда, рвали цветы и сирень, снимались, и публика теснилась в сад смотреть, а пехотная музыка и драгуны играли у жениха и невесты под окнами. Так странно было просто вдвоем кататься в шарабане, сидеть и ходить с ней, даже не стесняясь нисколько. Алекс подарила Николаю кольцо, удивительное чувство. Как она была трогательна с ним. То и дело теперь сидели вдвоем, даже и до полуночи. Сердце с благодарностью обращалось к Господу. Невозможно было представить себе, насколько-нибудь теперь разлучаться, а приходилось ужас. Алекс уехала к бабушке в Лондон, а Николай один ходил по местам, отныне дорогим, рвал ее любимые цветы и вечерами отсылал в письмах. На каждом шагу вспоминал о ней. При себе носил, при еде у прибора ставил карточку, Алекс, окруженную розовыми цветами. Невозможно оказалось прожить без нее в России более 2 месяцев, и он снова плыл в Лондон, вполне наслаждаясь чудной отцовской яхтой «Полярная звезда», исходя с ума от ожидания.